Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория!
Предлагаю сегодня поговорить о том, как технологии меняют современное искусство. Я сразу скажу, что эта тема у нас на несколько подкастов, потому что я знаю, что у вас уже готовы еще несколько интересных гостей по этой теме. Но вот сегодня у нас гостем будет чудесная Эллен Шейдлин, известная многим по интервью с Юрием Дудем, которое они записали 6 месяцев назад, художница, дизайнер, скульптор и арт-инфлюенсер. Но прежде чем послушать ваше, Павел, интервью с Эллен, предлагаю обсудить по традиции новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Итак, Павел, вам слово.
Как всегда, у меня будет 2 новости, они несколько разного характера. Значит, первая новость. Обычно раньше, в том числе и я, все с дрожью в коленках ждали Apple Developers мероприятия, которое будет в этом году в июне, когда там Apple что-то крутое, классное выкатит. Но на самом деле, последние 2-3 года с дрожью в коленках все-таки уже весь мир, особенно профессиональный мир, ждет всегда презентации от NVIDIA. Обычно NVIDIA нас всегда в космос запускает, я имею в виду в космос с точки зрения новых технологий, новых возможностей. Но вот 18 марта была презентация, и Дженсен Хуан, CEO NVIDIA, ну, по ощущениям, запустил нас не в космос, а, как говорилось, в «Звездных войнах» и «Стартреке», в гиперкосмос. Он представил новую платформу Blackwell, и это прорывная, хотя как бы это будет прорыв, мне кажется, постоянно, но это прорывная платформа, потому что она позволит любой организации строить свою LLM-ку, причем не просто LLM-ку, а real-time LLM-ку на 1 триллионе параметров, которая будет есть электроэнергия и, соответственно, более дешевая, до 25 раз более дешевая, чем предшественники. И это новое слово в компьютинге, и это прямо новая ультрамощь, которая дается фактически всем пользователям, я имею в виду организациям, которые будут пользоваться Blackwell. То есть она нас закидывает в гиперкосмос с точки зрения цифровизации, с точки зрения построения моделей, с точки зрения построения реал-тайм моделей, с точки зрения генеративного AI. То есть это как бы мега-прорыв. Я не знаю, кто-то вообще сможет ли теперь следом за NVIDIA, даже там Сэм Альтман с его надеждой собрать несколько триллионов долларов для OpenAI. Думаю, сейчас, на текущий момент, прямо NVIDIA не просто лидер, а как бы там недогоняемый лидер. И то, что они вот сейчас это сделали, Blackwell, ну, конечно же, очень сильно все поменяет. К сожалению, первыми потребителями, то есть первыми юзерами этой системы будут мейджоры, как всегда, то есть Amazon, Dell, Google, Microsoft, OpenAI, Oracle, Tesla. Но я думаю, все-таки же очень быстро доберется до всех остальных. И, конечно же, это наш мир данных перевернет в мир суперданных. Ну, это прямо там бомба. А вторая, после скандала с OpenAI, когда Сэм Альтман там поссорился со своими партнерами с точки зрения стратегического видения компании, каждый раз ты обращаешь внимание на какую-то такую деталь, вот как, допустим, сейчас ушел CEO и основной фаундер Stability AI и Мат Мастак. Личность тоже достаточно такая нетривиальная, и тоже большое количество споров и конфликтов с инвесторами и в рынке. Ну и вот он ушел с позиции. То есть это тот случай, когда вот фаундеру и CEO пришлось отдать свою позицию. Мы видим, такое часто происходит, в том числе в таких прорывных стартапах, компаниях, которые становятся менеджерами. Да, так что я не знаю, как бы это хорошо для компании или плохо, но вот фаундер должен был уйти с позиции.
Я напомню, что если вы хотите следить в реальном времени за последними технологическими новостями и новинками в мире технологий, обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Павла. Он называется «Технооптимист», его легко найти в поиске. А у меня новость будет по нашей теме, именно про нейросети и про искусство, и как нейросети помогают искусству. В Испании художник-реставратор Фернандо Санчес Кастильо с помощью нейросетей смог воссоздать утраченную при пожаре картину «Изгнание морисков» Веласкеса. Для обучения искусственного интеллекта он использовал эскиз полотна и описание современников художника. Так искусственный интеллект сгенерировал видео, продолжительностью чуть более 4 минут, которая вначале демонстрирует повреждение полотна, но затем постепенно реконструирует его. И этот ролик использовали для воссоздания холста размером 300 сантиметров на 200, там, почти 300 на 300. Также художники применили последнюю версию Adobe Photoshop с функциями, естественно, уже встроенными искусственного интеллекта. В частности, они использовали генеративную заливку, чтобы незаметно объединить разные изображения. Вся работа заняла более 100 часов, и, как отмечает Кастильо, 80% работы соответствует художественному творчеству, а 20% принадлежит искусственному интеллекту. Вот такие новости. А еще я хочу добавить, что у нас появилась такая рубрика, не знаю, постоянная или нет, но эта рубрика инициирована нашими слушателями. Так, один из слушателей Сиднея, Александр Рубаненко, поделился с нами музыкой, которую он создал сам с помощью искусственного интеллекта. Давайте послушаем отрывок из этой мелодии и дадим слово Александру. In the morning, when I rise, you bring a
twinkle to my tired eyes. Видел платформу, которую можно превратить слова в песни. Я сразу зашел посмотреть, о чем речь. И самая простая опция – это что ты можешь написать в двух словах, что ты хочешь и какой жанр песни ты хочешь. И он тебе его будет создавать. Платформа называется Suno AI, чтобы я так не забыл. S-U-N-O. Она бесплатная, можно до 5 песен в день писать. Так я сразу попробовал.
Добавлю, что в оригинале он записал музыку на английском языке, но когда я попросила еще несколько слов сказать для нашего подкаста, он еще сделал версию на русском языке. Давайте еще и на русском небольшой отрывочек послушаем.
Усталые ночи и слезы глазами, но мы держимся и не отступаем назад.
Спасибо, Александр, и я обращаюсь сейчас ко всем, кто нас слушает. Если у вас есть тоже какие-то работы, которыми мы можем поделиться, так как у нас подкаст, мы, к сожалению, не можем вашими визуальными работами поделиться, но если у вас есть музыкальные какие-то звуки или хотите записать вопрос, пожалуйста, присылайте Павлу в его телеграм-канал. Мы с радостью ответим на ваши вопросы. Если у вас есть чем поделиться, мы в эфире это проиграем. А теперь предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
Здравствуйте, друзья. Прошедшие 2 недели были богаты на события. Прошли несколько очень важных для нас заседаний центральных банков в США, Японии и Австралии. Рынки чувствовали себя уверенно и по большей части продолжали расти. Начнем мы с фондовых рынков. Уже можно сказать по традиции, многие из них обновили свои исторические максимумы. Американский S&P 500 и NASDAQ, европейский STOXX 600, японский Nikkei 25 – все они продолжили свой рост. Австралийский ASX 200 немного притормозил и не смог побить прошлый рекорд, установленный 8 марта. И на момент записи находится менее чем в 1% от пика. Постоянное обновление максимумов свидетельствует о силе рынка, и пока серьезных признаков торможения незаметно. Февраль-март прошли очень позитивно. Облигационные рынки не преподносят сюрпризов. Доходности остаются на тех же уровнях, волатильность низкая. Американские десятилетки сейчас дают доходность 4,23%, австралийские 4,02%. Даже прошедшие заседания центральных банков не особо повлияли на рынок бондов. Нефть без изменений. Цена на сорт Brent находится в районе 85 американских долларов, а на WTI в районе 81 американского доллара за баррель. Золото обновило свой исторический максимум, но откатилось и сейчас находится на уровне 2178 американских долларов. Цена передвинулась в новый диапазон – 2150-2200 долларов. Рынок криптовалют пережил локальную коррекцию. После обновления исторического максимума биткоин скорректировался до 60 тысяч американских долларов и сейчас торгуется в районе 70 тысяч. Похожие коррекции произошли в большинстве криптовалют с последующим восстановлением цены. Вышел блок экономической статистики по Китаю. За первые 2 месяца текущего года наблюдается ускорение в промышленности. Изменение составило 7% год к году при ожидаемых 5,3%. При этом розничные продажи немножко притормозили. Рост составил 5,5% год к году при ожидаемых 5,6%. Инфляция в Великобритании продолжает снижаться. Рост потребительских цен в феврале составил 3,4 год к году при прогнозе 3,5 год к году. Резервный банк Австралии на прошедшем заседании оставил ставку без изменений на уровне 4,35. При этом сигнал скорее мягкий. Пресс-релиз РБА больше не говорит о возможных повышениях. Какой-то конкретики по возможным снижениям ставок сейчас нет. Банк продолжает наблюдать за выходящими данными, и совету управляющих требуется больше подтверждений возврата инфляции к целевому таргету в 2-3%. Очень важные новости принесло заседание Банка Японии. Последний бастион отрицательных процентных ставок наконец пал. Ставка поднята с минус 0,1 до диапазона 0-0,1%. Официально отменяется контроль кривой доходности, но при этом покупки государственных облигаций продолжатся в том же объеме и будут осуществляться интервенции на рынке госдолга при повышенной волатильности. Заявление очень осторожное, с учетом того факта, что уровень государственного долга составляет больше 260% от ВВП. Американский ФРС также оставил ставку без изменений на уровне 5,25-5,5%. Программа количественного ужесточения продолжается без изменений. При этом глава ФРС Джером Пауэлл четко дал понять, что ее замедление произойдет довольно скоро. Важно отметить, что прогноз ФРС стал осторожнее и происходит смещение вверх ожиданий по ставкам. Очень важный сдвиг происходит в ожиданиях долгосрочной нейтральной ставки. Медиана здесь выросла не сильно, с 2,5% до 2,6%, но рекордные 7 из 18 голосовавших членов указали прогноз долгосрочной ставки в 3 и выше процента. Это может указывать, что, во-первых, снижение ставок будет происходить медленнее, чем ожидает рынок, и главное, что оно, возможно, окажется не таким значительным. Банк Англии также оставил ставку без изменений на уровне 5,25%. Пока сигналов о снижении нет, пресс-релиз говорит, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени. Нацбанк Швейцарии и ЦБ Тайваня преподнесли разнонаправленные сюрпризы рынкам. В Швейцарии ставка была снижена 0,25% до уровня 1,5%, хотя изменений не ожидалось. ЦБ Тайваня поднял ставку до 2% в связи с повышением прогноза по инфляции на 2024 год. В завершении приведу одну интересную историческую аналогию. Из медийного пространства полностью пропали упоминания про рецессию, даже мягкая посадка уже практически ушла из повестки. Хотя всего 6 месяцев назад ситуация была в корне иной. В истории современных финансов ни один индикатор не смог лучше предсказать, когда начнется следующая глобальная рецессия, чем момент, когда Банк Японии начнет повышать ставки. Начиная с конца 80-х годов было всего 3 цикла повышения ставок, и со 100% вероятностью впоследствии начиналась глобальная рецессия. Исходя из этого индикатора, у нас есть 1-2 года до начала рецессии. Сработает ли в этот раз, никто не знает, но в любом случае следует сохранять осторожность и не поддаваться эйфории при принятии долгосрочных инвестиционных решений.
Спасибо, Илье. А теперь предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить о том, как технологии меняют современное искусство, и послушать ваше, Павел, интервью с Эллен Шейдлин, одной из известных инфлюенсеров современного искусства. Она создает картины, фотографии, скульптуры с помощью разработанного ею метода. Он называется, она его назвала сюрвиртуализм. Это смешение в произведениях цифровой и физической составляющей. На сегодняшний день на YouTube-канале Эллен более 2 миллиона подписчиков, в ее инстаграм более 4 миллионов почитателей ее творчества. И в эти выходные в Мельбурне открывается персональная выставка Эллен.
Эллен, скажи, пожалуйста, ты очень многогранная личность, и ты знаешь, я посмотрел интервью Юрия Дудя, и самое смешное, когда вот он начинал интервью, я понимал, что, в принципе, знаешь, мне интересно даже поговорить с тобой, очень похожий, может быть, потому что, ну, Юра помоложе меня будет, но вот у меня дочь, как бы, и дочка очень там интересуется всеми этими вещами. Скажи, пожалуйста, вот с учетом грани, то есть блогер, фотограф, художник, скульптор, кстати, по поводу скульптора скажи, у тебя уже скульптор-керамик в том числе.
Да, это скульптор керамик, уже и дизайнеры, и перформеры, и режиссер, видеооператор.
Вот
Можно продолжать бесконечно.
в нашем современном цифровом мире ты можешь это назвать каким-то одним словом? Ты креатор? Или как это правильно назвать? Или ты все-таки же считаешь, что у тебя просто много разных граней, и в каждой грани ты какая-то там другой человек?
Да, я очень часто сама себе на этот вопрос отвечаю, что я просто не лимитирую свою фантазию. Под каждый проект есть определенное внутреннее чутье, когда ты понимаешь, что сейчас нужно научиться чему-то новому. И вот новое последнее было, я играла в теннис, потому что мне очень понравилась одежда, которую теннисистки надевают. Но в искусстве то же самое. Тебе нравится что-то, что не является самой профессией. Но это очень большой мотиватор, и в конечном итоге ты можешь уже потом выбирать, что останется вместе с, ну, именно с тобой, как цельной личностью. Я не тот человек, который всем занимается по чуть-чуть, а потом бросает. Я обязательно довожу это до логического внутреннего объяснения. Вижу результат. У меня есть внутреннее обещание всегда заканчивать те вещи, которые ты начал. И потом я как будто это сливаю в одну реку под названием «артист». Это отличное слово, которое придумали, и не надо объяснять, как в русском, что есть художник, есть скульптор, есть дизайнер, есть все на свете, и потом нужно объяснить, почему это все внутри тебя присутствует. Это просто, как мой папа называет, глубоко творческая личность. Сейчас люди на моем пути встречаются, которые могут узнавать меня через время. Узнавать через время — это значит, они следят на протяжении 5-6-10 лет за мной, за моими социальными сетями. И сейчас они говорят фразу «Спасибо, я на тебе выросла» или «Я на тебе вырос». И что это значит? Это значит, что я, возможно, не несу какую-то конкретную субкультуру, либо не афиширует частично какой-то призыв к действию, кем ты должен быть, и себя не лимитировать. И в то же время, на примере меня, они могут понимать, что все очень пластилиново, и моя методика, наверное, говорит, что самовыражение — это самое важное, что может присутствовать в тебе, как в личности, чтобы ты все время делал акцент на индивидуальность. И вот это вот нелимитирование даже в искусстве, либо в моем самовыражении, цвете волос, это больше, по большей части сказать, что «Привет, я существую», сказать свое имя, сказать, что вот такие мои интересы, что я разносторонняя, я интересная, и люди к этому подтягиваются. Тут момент диалога и открытости, наверное, и не стеснения, потому что я закрытый человек, был, и мне вот это слово «был» нравится все время многие мои какие-то упущения либо слабости превращать в то, что было и теперь тобой не является. Наверное, мой главный посыл в большей степени за самовыражение. И это слово может объяснять многим разные значения, как и картины. Такие три точки. Я три точки.
Сейчас полностью такая цифровая эра. Она тебе комфортна, и она тебе помогает, или тебе в ней там удобно, или что-то по-другому. Вот твое ощущение какое в мире?
Мне скорее было некомфортно первое время в реальности. Да. И я всегда себе напоминаю, что я была рождена в интернете, нашла себе там комфортную зону для моих монстров, для моего воображения. На тот момент Инстаграм был местом, где ты мог быть кем-то, кем и не являешься, являешься одновременно, как будто давал тебе время развиться. Оно было очень мягким, уютным и дышащим. Сейчас это как шкура убитого животного. Еще теплое, но в тот же момент уже не дает такой приток активности молодому творцу, когда ты можешь развиться в интернете. Мое число подписчиков очень органично выросло. Я никогда не закупала рекламу, либо не делала контент для того, чтобы поддерживать эту активность, потому что на тот момент Инстаграм все время выводил тебя популярные, паблики делились твоими фотоработами. Легко было быть оригинальным, и это подпитывало твое эго до такой степени, что в момент, когда тебе говорят: «Ой, ты меня вдохновляешь», ты не радовался, а говорил: «Ой, спасибо, у меня теперь еще больше ответственности». Потому что вдохновение — это очень короткий промежуток времени, и тебе нужно прийти уже к реализации твоих задумок, от чего я тебя вдохновила. Так что эта цифровая среда, она прям часть моего генетического кода, творца, личности, моего стиля, комфортной зоны. Художники становятся более независимыми от того, что их подписчики могут быть потенциальными коллекционерами, могут быть потенциальными домами в разных странах, потенциальными любовниками, потенциальными лучшими друзьями и потенциальными работодателями. Так что интернет — это такая шкатулка либо бокс Пандоры, который, если ты откроешь, если ты раскрепостишь себя, то это уже легко вытащить в реальность. А не наоборот, если ты закрепощен в интернете, но раскрепощен в реальности, то это тебе будет сложно интегрировать в ту реальность, которая сейчас существует, я так думаю.
Вопрос: что для тебя важнее? Здесь сейчас, сегодня или завтра, послезавтра, послепослезавтра?
Да, для меня важнее, что я сделаю сегодня для послезавтра и послепослезавтра. Без вот этого сегодняшнего дня я не вижу, получается, следующие шаги. Поэтому для меня очень важно ментальное спокойствие и ощущение того, что я на своем месте. В таком подвешенном состоянии, мне кажется, меня очень спасают мои утренние страницы, мои дневники. Я всегда записываю свои мысли, я называю это чистка мозга перед пробуждением, в котором я как раз планирую именно сегодняшний день. Я человек расписания дедлайнов. Я прописываю планы на неделю вперед, не на 2 недели вперед, и именно на неделю, с четким оставлением окошек, хотя даже если их не существует, я понимаю, насколько время бывает гибкое. Если тебе нужно, ты сделаешь больше, чем ты наметил. Если ты ничего не напишешь, ты сделаешь по минимуму и даже не вспомнишь, что тебе еще что-то нужно было создать. Так что я расписываю всю свою жизнь на неделю, и неделя — это как один день, потому что пока привет, я не говорю даже друзьям, они обижаются, потому что я с ними не здороваюсь, я говорю, у меня день еще не закончился. Вот, а он говорит, как? Мы списывались в понедельник. Я говорю, нет, мой день еще не закончился, сегодня суббота, вот в понедельник следующий поговорим. Я тебе скажу привет. И плюс выставки, мои выставки, они расписаны на год вперед. Вот это уже на год. Это примерно 3 точки, к которому я между ними двигаюсь недельными своими расписаниями. Я очень люблю время, я очень его ценю, я люблю дедлайны, и я люблю планирование, стратегии и порядок. Так что за этого 90 лет это для меня прям важно. Просто я не делаю большой акцент. Например, многие художники хотят, о, я очень мечтаю выставиться на Биеннале венецианском, либо на Арт-Базеле. Я говорю, ладно, я, может, через 40 лет буду, через 50. Мне вот главное сейчас резонные какие-то основания получить для себя внутреннего, почему я молодец. И вот это вот молодец, конечно, оно подпитывает очень хорошо. И вот это молодец, чаще всего один раз в день я что-то молодец должна сделать, что потихоньку двигает меня к моей глобальной цели стать художником большой буквы.
Если у тебя такие длинные таймфреймы, когда ты кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом двигаешься к большой цели, но при этом готова к тому, что это достаточно большой длинный отрезок жизненного времени, как ты относишься к теме цифрового бессмертия?
А что это для тебя значит?
Слушай, ну для меня понятно, что есть бессмертие, которое выражается в творчестве, которое может остаться на вечность. Но, опять же, у меня более прагматичный подход, наверное, из-за того, чем я занимаюсь. Для меня тема цифрового бессмертия, с учетом того, что как бы наше тело бренное, как органика, это все-таки же цифровой двойник. То есть, да, построение цифрового двойника, может быть, даже не одного, может быть, 5, 10, 20, под задачи, под варианты, под различные эмоциональные состояния. Потому что как бы оцифровка информации. Вот как бы, опять же, для меня, как представителя технологии науки, все вокруг это данные, это информация. То, если их достаточно качественно разобрать, проанализировать, то на базе этого можно построить там более-менее достаточно полноценно высокого. То есть поведенческий двойник ты построить очень легко, грубо говоря, но можешь достаточно там плотно даже там, вплоть до ДНК построить двойник человека. Понятно, что он не будет как бы вести, это могут быть абсолютно люди, это двойники разные. Как если бы там, типа, у тебя были там близнецы, там, братья и сестры,
да,
они могут себя вести по-разному, с какими-то базовыми вещами совпадающими, но может быть совершенно разное поведение. Но все равно как бы это какая-то сущность тебя остается дальше вечно, и тебя как органики нет, но все равно что-то происходит, творится, делается, движется, изучается. Вот такая, знаешь, потому что, опять же, я скептик, грубо говоря. То есть вот я занимаюсь проектами, которые могут изменить жизнь, чтобы как бы люди еще могли выжить на этой планете. При этом я скептик, я как бы, и как бы в моей скептической концепции считаю, что рано или поздно человечество всего лишь цифровые двойники на квантовом компьютере, который бороздит космос. Поэтому как ты относишься к идее, или что, если ты задумывалась над темой цифрового бессмертия, что для тебя это?
Искренне и честно, я не задумывалась о цифровом бессмертии, даже с помощью искусства я не стремилась быть бессмертной. Наверное, вот это как раз момент, когда я люблю жить в моменте. Это как раз момент, что пока я чувствую, пока я в удовольствии, пока у меня есть отклик, пока мое сердце выпрыгивает из кармашка груди, я хочу заниматься этим искусством. Если эта чувственность пропадет, то тогда, наверное, я умру, и ни одна цифровая моя копия не сможет вернуть это к жизни.
Слушай, это очень философски красиво. Скажи, ты достаточно активно и смело используешь новые технологии. Большая часть людей боится технологий, особенно искусственный интеллект, который сейчас очень как большая страшилка, особенно на уровне государства. Ну и понятно, что масса аудитории тоже, особенно conspiracy theories и так далее, все боятся искусственного интеллекта, считая, что он может, вплоть до того, что может уничтожить человечество. Пугают ли тебя какие-то технологии? Пугает ли тебя какая-то картинка будущего? Есть ли такие вещи, которые тебе действительно некомфортно, а они для тебя не знаю, какой-то тремор, волнение, боязнь, страх вызывают?
У меня есть смешная история, когда я нашла чат GPT в очень маленьком паблике, тогда он еще не разлетелся так быстро, и мне было жадно кому-то рассказывать о нем, потому что мне казалось, что я нашла вещь, ключ от всей информации мира. Так что я такой на самом деле жадный персонаж на какие-то новые технологии, новые открытия, тем самым они мне больше показывают то, что, блин, значит, это крутая штука, значит, об этом точно нужно поделиться, раз я так за этот кусок схватилась и была очень голодная. Я скорее, у меня есть, вот, получается, с чатом GPT такая смешная история, что я никому не хотела ее показывать. Оказалось, что это знают все на свете сейчас в таком масштабе, что я подумала, что теперь можно точно поделиться. Второй момент — это когда я стала писать картины, я стала делать коллажи, и ко мне пришел художник в гости, и мой коллаж, один из коллаж картин, вылез случайно на экране ноутбука, и мне так стыдно никогда не было. Мне казалось, что я теперь он точно поймет, что я не художник, типа я срисовываю коллажи, и в этом ничего от творца нету. Не знаю, мне кажется, примерно год от этого воспоминания у меня краснело все тело, потому что мне было безмерно стыдно, что он увидел, что я срисовываю, а не сама придумываю это из головы. Потом я поняла, что это делают вообще 99%. Раньше это с моделей делали, писали, позировали, сейчас собирают коллажи и рисуют их. И потом я тоже получила информацию, что нет, на самом деле творец, он берет коллаж, но он потом может перерабатывать, либо делать свои референсы. То есть информация все время меняется. И в момент, когда пришел искусственный интеллект, я подумала, что я хочу тут вообще ничего не скрывать. Вот пусть я буду ведьмой, которая начнут, сжигать на костре. Пусть от меня будут отказываться галереи, потому что некоторые галереи пишут: «Эллен, мы хотим взять твою картину, но если она написана с помощью искусственного интеллекта, мы не можем взять тебя в эту выставку». На фоне этого я честно отвечаю, что я очень честная, но другие нечестные, они тоже рисуют с искусственного интеллекта. Сейчас просто вам об этом не скажут, потому что не хотят потерять коммуникацию с вашей галереей. Но я так делать не буду, из-за этого я даже создала такой первый опыт менторства и ученичества, когда создала вместе со своим мужем Евгением академию по искусственному интеллекту, чтобы понять, насколько творцам будет не страшно пройти этот материал. Это супер, на самом деле, благотворительная вещь, потому что мы не отбили те продажи, которые делают, возможно, в инфобизнесе. Но для меня был этот момент, что а как же информация, либо как же вот этот вот подход, если они интегрируют искусственный интеллект в свою повседневную жизнь, сделают это рутиной, насколько это на них повлияет? Чтобы они более уверенно себя чувствовали, эксперимент удался позитивно. Очень позитивные отзывы я получила и сама вдохновилась, потому что на этом пути познакомилась с творцами, которые работают и Netflix, и снимают фильмы, и делают выставки, продают за огромные деньги. Я даже такие деньги сама у себя в кошельке никогда не видела, как они круто это все интегрируют в этих технологиях. Так что да, у меня произошла супер перемена, что если я что-то сейчас нахожу, то мне хочется поделиться об этом всем миром, чтобы было больше как будто мнений, больше диалога, а не монолога и первичного мнения, которое может быть неверно.
Ты не боишься того, что завтра появится, ну, даже не Джа, еще там даже до шага до этого, ну, как бы с точки зрения, как бы, ну, не тебя как личности, а тебя как профессионала вот, там, с разных сторон, появится, да, вот этот синтетический там, творец или синтетический мозг, который тебе как бы лучше, ну, потому что обладает там доступом к тому, ну, агрегации данных, там, стили, там, возможности, уже там фантазии и так далее. Ты не боишься этой конкуренции? У тебя нет такого ощущения, что как бы, ну, какой-то страх?
Мне кажется, у нас вокруг, помимо вот этого будущего, есть побольше конкуренты в каждой нашей деятельности, которую мы выберем. И мне кажется, нужно сейчас думать не как истребить этого конкурента, а как с ним подружиться, узнать и интегрировать в свою же деятельность, потому что это всегда будет востребовано. И как я у Юры говорила, что это в первую очередь твой соавтор твоих же фантазий, инструмент мощнейший, в первую очередь, очень все стоит на, мне кажется, вот это в первую очередь мое любимое слово. Вот. Вообще я не боюсь, я все время говорю, что от нас всегда зависит только 50%, то, что другие 50% не зависит, это уже меня не волнует. Я так избавилась от страха полета на самолете. Когда начиналась безумная тряска, в этот момент мое сердце вместе с ним трясло, и у меня начался чуть ли не эпилептический шок. Вот. И в какой-то момент я поняла, что я не могу сейчас сойти с этого самолета, я не могу быть пилотом, я не могу изменить воздух, я не могу убрать эти воздушные ямы. Что я могу успокоиться. И после этого мои панические атаки исчезли.
Слушай, очень классно, знаешь, еще у меня такая мысль, вот опять же, слушая тебя, мне очень стало интересно. Сейчас 2020 год очень странный, потому что еще там sci-fi, там фантасты всегда писали, считали, что там в будущем мир придет к некой унификации. Но мы шли там большой длинной дорогой к тому, чтобы там страны по многим форматам вещей объединялись. Вот, но сейчас из-за там некой страшной, сложной геополитической, геополитика, социальной состояния мира, сейчас наоборот. То есть вот эти заборы, там, как бы, границы, многие, наоборот, начали опять расти, грубо говоря, и там страны там больше. Вот скажи, с учетом этой системы координат, при этом технологии, они как бы дисраптив. Понятно, что технологии, они идут к унификации, то же самое Web3, по идее, там, объединение там, людей, там, не знаю, по интересам, по всему, но это, наоборот, унификация, объединение. Вот скажи, в рамках этой среды, с учетом твоего еще специфического опыта того, что ты иммигрант, как ты чувствуешь, вот какое у тебя ощущение некой айдентики? У тебя идентика, ну, там, я не знаю, происхождения, там, культурных слоев, культурного наследия, как ты ощущаешь себя. У тебя идентика человека мира. У тебя идентика человека не вот этого физического мира, а какого-то другой среды, виртуальной мира, знаешь, какого-то, я не знаю, фантазийного мира. Вот как ты себя сама ощущаешь?
Я ощущаю себя мостом между разрывами. Мне кажется, это слишком клишейно назвать, что я человек мира и несу это в себе. Отвечу на этот вопрос очень просто, как я чувствую. Я нашла свой дом в искусстве, тем самым сейчас, на данный момент, быть русским художником — это именно быть тут и вещать об этом. Ни в коем случае не стесняться. Потому что в первый год, когда я переехала из страны и поняла, что туда не вернусь, самым страшным вопросом было это, когда мне задавали «Откуда ты?». Я просто не знала, как на это отвечать. Вот. А сейчас я громко и гордо это заявляю.
Ну, тогда я тебе могу сказать, что в стране, в которой сейчас ты находишься, вообще очень комфортно, потому что наша замечательная страна находится далеко от всего мира. Опять же, это как бы радостно, с другой стороны, грустно, потому что все, что происходит в мире, здесь воспринимается как на другой планете, и для людей такое ощущение, как будто они смотрят телешоу. Вот, это грустно, конечно. С другой стороны, радостно, потому что они все позитивно, то есть, и даже здесь не было момента, грубо говоря, здесь никогда не разделяли, и так как у нас страна полностью страна иммигрантов, то у нас в любой момент всегда как бы позитивно относились, относятся ко всем. В этом отношении это очень комфортно.
Да, только я не считаю себя иммигрантом. Маленькая поправка.
Окей. Тогда вот я, как бы, может быть, не знаю, Вот кем ты ощущаешь? Это хорошо, я использовал некую дефиницию, а вот у тебя какое ощущение? Кем ты чувствуешь?
Я из России, живу в Петербурге, сейчас резидент Дубаев, и в большем своем промежутке времени живу в Бангкоке, потому что подготавливаю выставку сольное шоу для Бангкока, и там моя мастерская.
То есть ты путешествующий русский художник?
Я работающий русский художник в разных странах, который не сбегала и не уезжала из своей страны. Да?
А, я очень хорошо понимаю это, и как бы я понимаю, то я также понимаю, я догадываюсь, что у тебя не поменялось, не может поменяться мнение, что ты как бы как в определенный момент все-таки же захочется вернуться, тем более, если у тебя не поменялась концепция, что Петербург когда-то в каком-то не фантастически отдаленном будущем станет культурной
Столицей.
матчей, да.
Великим. Конечно, я своими действиями делаю его более великим. И свой город Саратов, потому что я думаю, что первая выставка, которая у меня будет в России, это, безусловно, будет сначала в моем родном городе. Я сделаю это в Саратове. И, конечно, хочу выйти на музей, потому что не должна была быть эта возможность. После военных действий мы не перестали отвечать. Вот. Но потихоньку будем двигаться к прогрессу.
Это очень, на самом деле, радует, то, что я такие позитивные ожидания, причем это радует как бы с учетом твоего подхода, ты очень интересная личность, потому что у тебя есть, с одной стороны, ты творческая, а с другой стороны, у тебя есть такая, как называется, critical reasoning, аналитический подход, то есть ты аналитик, любишь анализировать вещи. И если при том, что у тебя такой аналитический подход, ты видишь позитивные перспективы того, что в момент X все будет хорошо, это не может не радовать, это создает, как бы, знаешь, такую очень, как бы, позитивную почву, ощущение,
Ну,
что...
конечно. Конечно, жизнь не заканчивается с моей смертью. Как бы вот эта вот точка X, которую ты говоришь, она в любом случае произойдет. В любом случае. Ты не можешь говорить, когда, что, даже если ты спросишь про сроки, я скорее отзеркалю твой вопрос, и скорее ты всего на него ответишь. Я просто не меряю это критерием своей жизни.
Понятно. Очень важный вопрос, я всегда как бы в конце передачи, а с учетом того, что все-таки же мне потом хотелось, чтобы послушала моя дочь, посмотрела, поэтому это очень важный вопрос. Опять же, мне сложно, потому что я обычно иногда говорю, когда, знаешь, по старшему поколению, что вы там хотели бы сказать молодым. С моей стороны, в данном случае это будет как бы очень смешно и нелепо. Да, поэтому скажи, чего бы ты хотела пожелать, но не пожелать с точки зрения того, что произошло, а пожелать, чтобы сделали люди, особенно вот меня интересует как бы вот подрастающее поколение, чего бы ты хотела им пожелать?
Не бояться неприятностей. Ни в коем случае не отказываться от своих целей, которые вызывают у тебя бабочки в животе. И чувствовать, что путь сердца — это не когда трудности, а когда кажется, что ты чувствуешь, что у тебя играет твоя любимая музыка внутри. Вот я могу пожелать просто верить в себя, потому что в этот момент все получается. Можете посмотреть мой Инстаграм, либо мой путь, и он показывает, что я просто никогда от себя не отказывалась, завершала проекты, все время думала о своей глобальной цели быть художником. Сейчас, блин, я в Австралии! И это самый большой показатель. Практически все удается.
Отлично, это самая позитивная нота и самое позитивное пожелание, которое можно было услышать. Элен, большое спасибо за время, большое спасибо за это интервью и желаю успешной выставки в Мельбурне.
Павел, а как вы оцениваете влияние искусственного интеллекта на творческие процессы в искусстве?
Виктор, вы знаете, это очень хороший вопрос, и я бы к нему отнесся очень сильно многогранно. Когда мы говорим про современные технологии, мы очень часто используем термин disruptive, ну, то есть прорывные технологии. На самом деле disruption это как бы это разрушение. Потому что значит прорывная технология? Она обнуляет все, что было до этого, и как бы дает абсолютно новый старт. Вот и с точки зрения использования искусственного интеллекта, я бы считал, что это disruption. В том числе в отношении не творческого процесса, а в отношении подхода к творчеству. Смотрите, как бы со времен еще там, не знаю, первобытного общинного строя, когда наскальная живопись до там следующих приходов развивался творческий процесс и подход к творчеству, в том числе за счет того, что человек получал новый инструментарий, и получая новый инструментарий, в том числе получал возможность нового угла взгляда на все. Посмотрите, как бы, допустим, художники там 200 лет назад, их возможность, их зрение, их как-то видение, оно не совпадает с сегодняшним, потому что весь мир поменялся, грубо говоря, вокруг. Это имею в виду не просто про картинку, а про вообще изменения. У нас даже сейчас зрение работает по-другому. То же самое с искусственным интеллектом. На самом деле искусственный интеллект, он дает возможность некоторого освобождения творческого потенциала. У нас были с вами передачи, где мы говорили, что на самом деле человек, то есть его совершенная и несовершенная конструкция, которая заперта, не знаю, там, наша мысль, она дает возможность и очень сильно их приземляет. То есть на самом деле мысль ограничена в своем полете за счет биологических возможностей организма. Но многие прорываются, вспомним там всех известных людей, которые, допустим, я не знаю, там парализованы, но при этом проявляли свою гигантскую мысль, свободу, с точки зрения, как бы ее облекая там в слово. Так вот, мысль у творца любого, вот искусственный интеллект, дает возможность освободить полностью полет мысли. Потому что то, что мы не могли, ну, по причине отсутствия образования, там, навыков, там, скиллзов каких-то, как там художник, кто-то еще, не могли выразить, потому что иначе нужно было проходить там все это глубокое образование, отрабатывать. Но творческая эта мысль, она у многих присутствует. Искусственный интеллект дает возможность освободить ее, дать ей просторы полета.
А как вы думаете, в будущем может ли искусственный интеллект быть признан полноценным автором художественного произведения?
Здесь очень интересный вопрос. Он вопрос, с одной стороны, такой гуманитарного или какая-то гуманистического формата, то есть вопрос морали. И есть вопрос, грубо говоря, легальности. С точки зрения легальности, я верю, что еще очень долгое время мы не изменим систему. И, скорее всего, я думаю, что, ну, опять же, искусственный интеллект работает и обучается на базе набора данных. И все данные можно как бы пометить и лицензировать. Поэтому, если искусственный интеллект будет создавать какие-то новые вещи, но при этом, пользуясь данными, на которых был обучен там, других авторов и так далее, можно создать полноценную, достаточно справедливую систему, когда каждый будет получать там свои отчисления и все остальное. С точки зрения же морального восприятия искусственного интеллекта как творца, я не знаю. То есть, с одной стороны, некоторые люди, в том числе из массовой аудитории, которые сталкиваются с искусственным интеллектом, уже его воспринимают как творца, потому что те вещи, которые он создает, как бы они воспринимают как вау. То есть это уже, значит, признание с некоторой стороны. С другой стороны, может быть, вот это само по себе, как бы, знаете, как посадить за один стол с собой искусственный интеллект и признавать его равным, с точки зрения вот этой, я не знаю, как бы там социокультурных, моральных вещей, я не знаю. Но, скорее всего, это будет очень скоро. Возможно ли это? Да. Человек, люди эволюционируют во всех смыслах. И я думаю, это возможно. Но, скорее всего, легализация произойдет раньше, а вот именно вот это такое морально-человеческое восприятие намного-намного позже.
Угу. А как вы думаете, какие конкретно технологии будут играть ключевую роль в развитии искусства в будущем?
Ну, это, конечно же, то есть это генеративная AI, и как бы на самом деле, потому что генеративная AI, он достаточно нишевый, он очень прикладной. Да, когда мы в будущем, я не знаю, 10-летий вперед дойдем до AGI, творческий, в том числе потенциал, это будет одно из составляющих. Но в ближайшие многие годы это все-таки же генеративный AI, он будет очень быстро постоянно изменяться. Вот ваша любимая Сора, которую OpenAI обещал выкатить. Да. И я думаю, что это достаточно промежуточный этап. Я уже даже вижу по работам другим компаниям, по развитию других компаний, это промежуточный этап. Там будут более сложные системы. И в ближайшие годы генеративка, она будет все больше, больше, больше там улучшаться, усложняться, усовершенствоваться. И как бы ближайшие там 3 года точно направление, вот которое, и оно будет стимулировать рынок и все остальное вокруг.
А убьет ли Сора, ну и подобные программы Голливуд?
И да, и нет. Я бы даже сказал, что, скорее всего, для меня нет, потому что, на самом деле, такие вещи позволяют ускорять производственный процесс создания контента, его сильно удешевлять. То есть, грубо говоря, вспомните до спецэффектов, да, то есть там в ранние годы Голливуда, для того, чтобы что-либо снять, нужно было строить большое количество сцен, то есть вкладывать деньги в инфраструктуру и все остальное. Генеративно я это все упростил. То есть создание любой сцены, создание, как бы, оно... В принципе, мы с вами прошлый раз обсуждали, оно может быть on-demand вообще, да? То есть, грубо говоря, real-time on-demand. То есть это позволяет быстро, гибко, кастомизированно создавать контент. Убивает этот Голливуд? Да нет, скорее всего. На самом деле, она дает ему такие сильные инструменты в руки, когда Голливуд может наладить очень хороший контакт с потребителем контента и давать ему тот контент, который ему нужен, хочется, и заранее будет оценен как высокоперспективный, высокорентабельный, и делать это быстро.
Последний вопрос. Как, по вашему мнению, изменится роль и место галерей и музеев в эпоху цифрового искусства?
Раньше мы говорили про галереи как места экспо. Ну, то есть экспо с точки зрения там, экспозиции, выставления, да, грубо говоря, выставления работ. Для того, чтобы все люди, то есть общественности дать возможность посмотреть на работы. То есть это когда работа не у художника там, или скульптора, она у него в мастерской, а когда она открыта общественности, широкой аудитории. Но вот с изменением подхода ко всему, с изменением вообще отношения к искусству, с многогранностью искусства, я думаю, очень быстро и как вот эти места, как эти локации должны меняться галереи. Ну, во-первых, мы увидим, благодаря прорывным технологиям, в том числе иммерсивным, мы увидим большое количество таких галерей, как бы, у которых локации нет, но присутствие есть. То есть различные виртуальные там, или там, VR, AR галереи. Вот, это будет расти. Однозначно, безусловно, технологии это будет стимулировать. Я бы даже сказал, это галерея, которую можно посетить, не сходя с места. С другой стороны, сегодняшний, понятно, что останутся какие-то, как всегда, такой винтажный подход, классика, она всегда будет, она всегда останется. И ее ничего не убьет, не сменит, она будет всегда востребована. И, конечно же, новые форматы галерей, я бы сказал, они, знаете, такие, как бы, для меня некий театральный формат. Потому что, что я имею в виду театральный, когда искусство показывается как составляющий элемент шоу, которое должно воздействовать на все уровни, вот на все сенсы человека, да. То есть не только там визуальное, но то есть услышать, почувствовать, там, понюхать. Ну, то есть полностью полнота эмоционального восприятия. И это будет некий элемент такого, знаете, театрального шоу, или там, не знаю, гимнастического шоу, как угодно назовите, да, в какой-то локации, трансформерский, который может меняться, позволяет человеку переощущать, переосмыслить. Ну, конечно же, этот подход, опять же, мы уже видим, это начало происходить в различных странах, и это будет прямо как бы, ну, вот этот перформанс такие галереи, вот хорошее слово, перформанс галереи, они очень быстро будут развиваться.
Вот на этой ноте предлагаю завершить наш подкаст. А на сегодня мы прощаемся с вами. Напомню, что вели этот подкаст Павел Лентин и я, Виктория Станкеева. Подчеркну, что в этом подкасте мы не даем вам никакую специфическую финансовую информацию, личных рекомендаций и советов. Если вам нужен финансовый совет, пожалуйста, обратитесь напрямую к экспертам. И, конечно же, не пропустите наш следующий подкаст, который выйдет уже скоро. И подписывайтесь на нас во всех приложениях для подкаста. Просто введите на русском или на английском языке «Деньги и технологии». Подпишитесь, это поможет большему количеству людей послушать эту полезную информацию. Спасибо.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.